Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 9 октября, пятница. В 2024 году война на Донбассе закончилась победой Украины. И украинцы получили разрушенный регион с отравленной водой и заминированными полями. Травмированные войной ветераны боевых действий на Донбассе задаются вопросом, а за что они воевали? Об этом фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васиновича, победившего в программе «Горизонт» Венецианского кинофестиваля и претендента от Украины на приз Американской киноакадемии «Оскар» в этом году. Кто останется жить на непригодной для жизни земле, в которую может превратиться Донбасс после войны? За что сегодня воюет Украина? И почему украинские фильмы о Донбассе так успешны на мировых кинофестивалях? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашим гостем. Сегодня это украинский кинорежиссер, автор фильма «Атлантида» Валентин Васинович. Друзья, звоните к нам в студию, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге.
Приветствую. На Луганщине за минувшие сутки произошли 44 новых пожара. Один человек погиб и еще один ранен. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, погиб житель села Новопреображенное Сватовского района в результате пожара в жилом доме. Житель села Шульгинка Старобельского района получил травмы. Тушение пожаров продолжается в Станично-Луганском районе. У сел Болотино и Широкие возникло возгорание сухой растительности. Напомню, с конца сентября в Луганской области продолжают тушить масштабные пожары. Общая площадь возгорания составила более 20 тысяч гектар. За все время тушения пожара в области погибли 11 человек, 19 человек пострадали, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. В Луганской области вблизи села Болотинное во время тушения пожара на неизвестном взрывном устройстве подорвалась пожарная машина. Об этом в комментарии радио «Донбасс Реалии» сообщили в пресс-центре госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области. В результате взрыва пострадали 3 человека, их доставили в больницу, автомобиль ремонту не подлежит. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Опытного и Песок, потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Один человек умер в Луганской области от осложнений, вызванных коронавирусом за прошедшие сутки, об этом сообщает областной лабораторный центр. По данным ведомства, скончался 72-летний житель Беловодского района. Также в области выявили 133 новых случая COVID-19. Большую часть случаев зафиксировали в Северодонецке, Рубежном и Старобельском районе. На Донеччине выявили 253 заболевших коронавирусом. По данным главы областной администрации Павла Кириленко, большую часть заболевших зарегистрировали в Мариуполе, Николаевке и Краматорске. Мэр Краматорска Андрей Панков полностью выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook. По словам мэра, он получил отрицательный тест на коронавирус. Панков отметил, что в его семье нет зараженных коронавирусом, и он возвращается в рабочий режим деятельности. Служба безопасности Украины просит компании Google и Apple заблокировать запрещенные российские приложения. Ведомство обратилось в Министерство иностранных дел с просьбой проинформировать иностранных партнеров, работающих на территории Украины, о соблюдении требований действующего законодательства. Напомню, в 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко запретил на 3 года социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, сайты Mail.ru Group, сервисы Яндекс и ряд других российских ресурсов. В 2020 году действующий президент Владимир Зеленский продлил этот запрет. По прогнозам синоптиков, завтра, 10 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 17 до 19 градусов тепла. В воскресенье, 11 октября, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 20.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также наша команда держит в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Война в Нагорном Карабахе стала наглядной иллюстрацией, поясняющей смысл термина «замороженный конфликт». Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что замороженный конфликт – это просто застывший театр военных действий. А для начала вооруженного столкновения нужна только отмашка. Далее армии очень быстро размораживаются, и стороны возвращаются к выяснению отношений с помощью оружия. Как пишет газета, нынешнее обострение ситуации на Кавказе также стало хорошим уроком для всех, кто хотел бы заморозить Донбасс. И считал это вполне приемлемым, а главное, долгосрочным решением. Подробнее читайте в материале «Дело времени» на сайте «Деловая столица». В Украине уже пятый год строится американская база в Очакове Николаевской области. Что она дает Украине? Гарантии безопасности. Это утверждает эксперт Олег Жданов, пишет сайт «Главред». По словам эксперта, присутствие военной базы дает гарантии того, что завтра в украинском небе не появится боевая российская авиация. Конечно же, как союзники, никто за Украину воевать не станет. Но всю военно-техническую помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета США и Великобритания ей предоставят. То есть теперь говорить о российском наступлении становится безопасным. Бессмысленно, утверждает Олег Жданов. Подробнее читайте на сайте «Главред». Журавская пустошь. Так еще два века назад называли необитаемую территорию, где сейчас стоит Северодонецк. Никаких лесов там никогда не было, только озера и песчаные барханы, непригодные для обитания человека. Сейчас большая часть лесов сгорела. Об этом пишет сайт Depo.ua. Местный житель и краевед Ариф Багиров родился в Северодонецке и знает, что без лесов жить в городе очень сложно. Багиров рассказывает, что его мать еще застала те времена, когда вокруг Северодонецка леса не было. Из-за песчаных бурь они не выходили на улицу. Багиров бьет тревогу, потому что понимает, никто сейчас и в ближайшем будущем высаживать деревья не будет. Подробнее читайте в статье «Пустыня и песчаные бури» на сайте Depo.ua.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем обсуждать фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васиновича. Непосредственно с самим Валентином о том, кто останется жить на непригодной для жизни земле, в которую может превратиться Донбасс после войны. За что сегодня воюет Украина и почему украинские фильмы о Донбассе так успешны на мировых кинофестивалях в последние годы. Также в этой программе расскажем вот о чем. Эльбрус, который курировал оккупацию Должанска. И как пенсионер добился выплаты пенсии за 6 лет. Оставайтесь с нами в этот час.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Полковник Эльбрус, этот представитель ФСБ России, курировал оккупацию Должанска до декоммунизации Свердловска, Луганской области в 2014 году, а захватом пункта пропуска на границе командовал новосибирец с позывным «Палестинец». Об этом идет речь в исследовании Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Должанск, бронетехника транзитом из России на Киев. Информация, которую удалось собрать, говорит о нарушениях норм международного гуманитарного права со стороны контролируемых Россией войск, говорят исследователи. Они насчитали 8 мест погребений жертв контролируемых Россией войск. Среди них озера Свердловского района и шурфы шахт.
Александр Гайдей, позывной «Рим». Так зовут одного из главарей контролируемых Россией войск, который сыграл ключевую роль в оккупации Свердловска с 2016 года Должанск. Как говорит Алексей Беда, руководитель Центра документирования Украинского Хельсинкского союза по правам человека, Александр Гайдей – представитель казачества. Его отряд сначала назывался «Первая казацкая сотня» имени Стаса Синельникова и член Коммунистической партии Украины. Позже Гайдей возглавит батальон «Рим». Вот что сообщил Алексей Беда.
Этот батальон вышел місцеві, також якісь козачки, які прибули нам до нас з Російської Федерації. Ці злочини, які відбувалися на території Свердловська і Свердловського району, вони були саме під його відповідальністю.
В исследовании говорится, что города в то время контролировали представители разных силовых структур России. Вот как это комментирует Алексей Беда.
Що стосується Свердловська, це людина з позивним Ельбрус, Єгоров Ігор Анатолійович, в званні полковника ФСБ.
10 июня 2014 года, по информации исследователей, территорию КПП Должанский захватили боевики вооруженного формирования «Палестина». Это были завербованные граждане России, а возглавлял отряд гражданин Российской Федерации, родом из Новосибирской области, Александр Илютенко, позывной «Палестинец». Уже через два дня через захваченный КПП прошел первый негуманитарный конвой из России. Вот как объясняет это явление гибридной войны Алексей Беда.
В России есть достаточно стандартная процедура. Спочатку она запускает негуманитарные конвои, обстреливает цивильную инфраструктуру, провокует местных жителей, потом уже запускает гуманитарные конвои.
В составе этого конвоя, по информации Украинского Хельсинского союза по правам человека, была колонна танков Т-64. Аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека Анастасия Заря говорит, что перед вооруженными Россией боевиками стояли две задачи – запугать мирное население и дискредитировать вооруженные силы Украины и украинские местные власти. Для этого контролируемые Россией войска осуществляли провокации и использовали пропагандистские СМИ. Вот что сообщила Анастасия Заря.
Одна из таких провокаций – это обстрел шахтного двора, когда боевики, ймовірно, под украинским прапором подъехали до шахты и открыли вогонь безпосередньо по ней, где в цей час находились працівники. После обстрела на месте, звідки вели вогонь, нашли визитки правого сектора, что сделало гарну картинку для местных СМИ.
Свидетели сообщили, что контролируемые Россией войска терроризировали гражданское население Должанска. Жертвами часто становились проукраинские настроенные люди и те, за кого можно было получить выкуп. Также нападениям подверглись представители разных религиозных групп. Исследователи утверждают, что боевики не признавали другие религиозные конфессии, кроме ислама и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Некоторых священников похищали и удерживали на территории штабов. Всего в Должанском районе насчитали 6 штабов и 5 мест незаконного удержания людей. А еще, как сказала Анастасия Заря, насчитали 8 мест погребений жертв контролируемых Россией войск. Среди них ставки Свердловского района и шурф и шахт. Оккупация российскими гибридными силами поставила жителей Донбасса на грань гуманитарной катастрофы. Свидетелем этого в Должанске стал Роман Романов. Он работал в Должанске на шахте до так называемой национализации. Вот о чем свидетельствует Роман Романов.
В 2014 році, коли неможливо було зняти гроші з банкоматів, на власні очі бачив нормальних людей, які формували сміттєві ящики.
А еще Роман утверждает, что о перемещении военной техники из России в Украину через Должанск может рассказать любой местный житель. Авторы исследования акцентируют, что действия контролируемых Россией войск в Должанске требуют тщательного расследования, как таковые, которые нарушают международное гуманитарное право. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в студию. В 2024 году война на Донбассе закончилась победой Украины, и украинцы получили разрушенный регион с отравленной водой и заминированными полями. Травмированной войной ветераны боевых действий на Донбассе задаются вопросом, за что они воевали. Об этом и не только фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васиновича, победившего в программе «Горизонт» Венецианского кинофестиваля, и претендент от Украины на приз Американской киноакадемии «Оскар» в этом году. Кто останется жить на непригодной для жизни земле, в которую может превратиться Донбасс после войны? За что сегодня воюет Украина, в частности, вот как мотивированы сегодня бойцы украинской армии? Ведь знают, наверное, о том, что в будущем эта территория, скорее всего, будет непригодна для жизни. Почему украинские фильмы о Донбассе так успешны на мировых кинофестивалях последние годы? Об этом поговорим с нашим гостем, украинским кинорежиссером, автором фильма «Атлантида» Валентином Васиновичем. Он гость нашей студии. Валентин, здравствуйте.
Доброго дня.
Валентин, впервые за долгое время в эпоху коронавируса вот гость находится у нас в офлайн формате физически непосредственно вдвойне приятно. Обращаюсь к нашим слушателям. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните, задавайте Валентину свои вопросы, высказывайте свое мнение. Вот каким будет Донбасс после войны, на что сегодня вот Украине уже стоит обратить внимание. Валентин правильно описал вот то, о чем ваш фильм, посмотрел его сегодня и вот таким образом это воспринял.
Ну так, так, дійсно, в цілому так. Для мене, оскільки для мене є, скажімо так, кіно інструментом дослідження реальності, то завжди хочеться, скажімо так, дослідити речі, котрі не є можливими, відповіді на питання, отримати відповіді на питання, котрі, скажімо так, неможливо сьогодні отримувати. Тому, в принципі, з чим ми лишимося після... Ну, оскільки я людина патріотична, скажімо так, в широкому сенсі цього слова, я не бачу іншого варіанту розвитку подій. Для мене ми переможемо в цій війні. Єдине, що на момент, скажімо, зйомок цього фільму... Я думав, я надіявся, я мріяв про те, що до 25-го року це протистояння закінчиться, ця війна закінчиться, але сьогодні світ трошки, скажімо так, світ в Україні, Україна трошки змінилася, скажімо так, змінилася трохи політика, і я не такий оптимістичний на сьогодні, тобто я не впевнений, що до 25-го року ми виграємо цю війну. Можливо, це буде тривати набагато довше. Щодо теми Донбасу і популярності, скажімо так, на міжнародних кінофестивалях, то це не дивно. Це не дивно. В Україні відбувається війна, і знов-таки одним з моїх головних завдань участі на міжнародних фестивалях було донесення до аудиторії, міжнародної широкої аудиторії, що в Україні триває війна, показати, як вона відбувається, і показати, які наслідки вона приносить. Бо всі війни завжди починаються з різних причин, а закінчуються завжди однаково, з гумаціями, смертями, зруйнованою інфраструктурою, і тому, можливо, досить має травматична розповідь про нашу війну і зацікавила міжнародну аудиторію і скажімо так, журі цих фестивалів.
А що ви маєте в виду, що в світі останніх подій в мірі і в Україні війна на Донбасі, скоріше всього, затягнеться? От поясніть, будь ласка,
я маю на увазі політичний курс, бажання знайти діалог з Росією. Це все може призвести до, скажімо, поглиблення кризи і поглиблення загострення в майбутньому військових дій. Тому що або до, скажімо так, здачі наших інтересів, що призведе знов-таки не до миру, а до посилення військових дій.
Тобто якраз політика примирення може привести к затягиванню цієї війни. А ви прогнозували 2025 год як можливий кінець війни на Донбасі? Це при політиці Петра Порошенка, наскільки я розумію.
Так, при загостренні, при скажімо так, активному протистоянні російській стороні.
Скажіть, а чому ви назвали фільм о будущем Донбаса «Атлантида»?
Ну, тому що дійсно Донбас, схід України, раніше процвітаюча територія, економічно розвинена, зараз перетворюється фактично на депресивний регіон, і на тлі проблем з водопостачанням вона може просто перетворитися на нежилу територію, ми її втратимо, бо ця територія зникне, як зникла Атлантида.
То есть такая грустная достаточно легенда, да, и ну, так, грустная да, параллель.
Ну, на жаль, так.
Расскажите, когда к вам пришла идея снять вот такой фильм, вообще, да, идея снять фильм о будущем Донбасса, вот посмотреть в момент окончания боевых действий, что получит Украина, вот что вас вдохновило, возможно, заняться, разработать вот эту тему?
Ну, по-перше, ну, как, ну, вся идея пришла, бо я хочу рефлексувати на війну. І я вважаю, що кожен автор, кожен режисер, кожен митець мусить рефлексувати на ці події трагічні, тому я прийняв рішення про це кіно зняти. Але коли я почав писати сценарій, я почав писати реальну історію сьогодення, і мене це, я розумів, що, скажімо, розібратися в наших проблемах, в нашій політичній ситуації, в нашому бекграунді буде дуже важко широкій аудиторії, міжнародній, тому я вирішив стрибнути вперед і, скажімо, позбутися всього цього тягара політичного і просто попрацювати вже з результатами цієї війни.
То есть идея была в том, чтобы снять непосредственно фильм о Донбассе, да. А будущее вы выбрали, да. Ну, для того, чтобы как-то сфокусировать, да,
сделать більш універсальну, зрозумілу історію.
Очень правдоподобно, реалистично переданы вот посттравматическое стрессовое расстройство у бойцов, работа миссии «Черный тюльпан» по поиску останков погибших на Донбассе, психология рабочих на Донбассе, вот тоже касается в вашем фильме, вы это немножко освещаете, все это достаточно реалистично. Как вы готовились к съемкам? То есть, наверное, вы же собирали информацию достаточно долго для того, чтобы это все передати.
Так, звісно, коли я починав цю історію готувати до зйомок, я зрозумів, що для себе вирішив, що моїми акторами будуть виключно люди, котрі мають бойовий досвід, травматичний бойовий досвід, і тому ми знайшли Андрія Римурка. Таким чином він служив в розвідці, зараз працює в фонді «Повернись живим». Також ми знайшли Людмилу Білеку і Василя Антонюка. Всі ці люди були на фронті, вони на війні, вони мають цей досвід, і вони фактично мені допомагали створювати, вони виступали моїми консультантами і не давали мені, скажімо, сфальшувати певні якісь моменти. Ми разом шукали діалоги відповідні, шукали дії. Інше, так само ми познайомилися з Чорним Тюльпаном, справжнім, з місією, і так разом працювали над цими сценами. Тобто, фактично, всі мої герої виступали моїми консультантами, ми всі разом створювали це кіно, щоб воно було 100% правдивим.
Вот эти вот сцены, акты членовредительства, самоубийства в вашем фильме, это все то, с чем сталкиваются сейчас военные. То есть они вам рассказывали, да, что вот так это все выглядит.
Дуже сумна, на жаль, статистика щодо суїцидів людей з посттравматичним синдромом, особливо на п'ятий рік війни, здається, на п'ятий рік повернення, коли вони такі вже не змогли реалізуватися, пристосуватися до сірої буденності, вони, на жаль, часто закінчують своє життя таким чином. Тому я це показав в фільмі.
Андрій Римарук, наверное, наші слушатели, зрителі знають його по нашим ефірам. От даже он гості позавчорашнього нашого випуску активно коментирует бойові дії і состояние дел на фронті. 0800 300 403, номер прямого ефіру. У нас в гостях український режисер Валентин Васянович. Обсуждаем його фільм «Атлантида», который стал уже українським претендентом на «Оскар» в этом году. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Донецкая область. Я не знаю, я этого фильма, конечно, не смотрела, но такое впечатление, что все делают все, что было как в фильме. Я только не понимаю, зачем это делать.
Как где?
Все делают все, что было как в фильме.
А, мы вас поняли, да. Все. А кто делает?
Ну, кто? Правительство Украины. Нагнало тут же сюда непонятно кого.
Спасибо.
Мы сюда не звали.
Спасибо за мнение ваше. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Я еще, к сожалению, не успел посмотреть этот фильм, но решил позвонить. Я вот услышал, мне понравилось, как автор расставил акценты. По этим акцентам я понял, что он патриот. И я скажу, что вот войну действительно, да, но когда некоторые люди, которые они говорят просто закончить войну или остановить войну, война это не троллейбус, чтобы ее остановить. Войну мы действительно должны победить в этой войне. Война заканчивается или победой, или поражением. И как бы вот я скажу, у меня два племянника, они на фронте, они не устали от войны, они будут прикладывать свои силы военные, свое знание и умение для того, чтобы закончить победой. Вот. И тогда и от этого будет зависеть, вот мы же говорим сегодня о судьбе этого региона, да, о том, что там будет Атлантида или что-то разваленное, или что-то другое. Так вот, от этого, вы знаете, Путин... Надо всем понять, что Путин хочет повесить эти развалины, вот, а нам надо сделать так, чтобы победить в этой войне, и чтобы за счет Путина восстанавливать этот регион. А это будет возможно, когда, знаете, не мириться с оккупантами, искать какие-то компромиссы. Я вот иногда говорю, что компромиссы при защите моих близких или каждой или ваших, и при защите Родины компромиссов быть не может. Вот и поэтому вот эти Фокины, там, Кравчуки, они нам не указы, не пример. Мы будем побеждать, мы будем, это священная обязанность каждого, защищать свою землю, отечество, родину, как бы ни казались пафосно высокими эти слова. Мы будем это делать до полной победы над оккупантом. А и только потом будем восстанавливать эти территории. Вот такое мое мнение.
Спасибо.
А фильм обязательно посмотрю.
Спасибо большое, Валентин, если хотите отреагируйте как-то.
Так, я згоден з цією думкою, що, на жаль, тут нема про що домовлятися, і як би ми не хотіли домовитися з ворогом, ну, або ціною здачі своїх інтересів, що в фіналі призведе до більших ще жертв, і підтвердження цьому ми маємо в своїй історії вже.
Валентин, а за что воевать в таком случае? Справедливо задают вопрос в вашем фильме, он звучит, да? Ну вот действительно, затопленные шахты, вода из этих шахт соленая уже, из-за нее непригодная вся вода в регионе для питья, все заминировано, усеяно трупами, промышленность закрывается там, потому что она устаревшая. В 2025 году, когда разворачивается действие вашего фильма, еще работает там завод, да, но вот на наших глазах он там же и закрывается. И вот даже военные рассуждают, а за что мы, собственно говоря, воевали, если тут жить-то никто не будет? Как вот вы себе отвечаете на этот вопрос?
Я дуже просто собі відповідаю на це питання. Якщо не воювати, то вся територія України перетвориться на таку пустелю.
То есть вот это цена как бы просто свободы Украины, получается. Так. Донбасс, это так. Заплатили за это.
Так.
А чем сейчас солдаты, вы, наверное, общались с ними, как они себя мотивируют в этом плане тоже этим? И понимают ли они все эти проблемы, что это земля, ну, в будущем, это война, это не за ресурсы, да, потому что там ничего-то не останется. Как они себя мотивируют, солдаты?
Я мне важко сказать, на жаль, что нема поруч Андрія Рубарука, я думаю, что он дав бы відповідь на це питання, бо він весь час знаходить, він дуже часто їздить на схід України і спілкується з солдатами, я думаю, що краще йому це питання задати.
А ви з ним не обсуждали такі подобні речі?
Ну, я можу від себе щось сказати, я бачу людей, котрі під час, коли ми знімали, під час знімального періоду, ми спілкувалися з людьми, вони мотивовані, вони вірять в перемогу. Що, чому, я думаю, мені важко за них відповісти на це питання.
Правда, еще большая часть вашего фильма – это работа миссии «Черный тюльпан» по поиску остатков. Зачем люди этим занимаются и будут заниматься, вот эту мотивацию? Это же очень трудная, грязная работа, и вы очень натуралистично ее показываете, наверное, для того, чтобы слушатели, чтобы зрители понимали, да, как она выглядит, пощупать ее могли непосредственно. Какая мотивация? Зачем этим заниматься?
Ну, я думаю, что они выбрали, это их життєва миссия, и они этим занимались до войны, они пошукали, эти люди, они занимались пошуками солдат, которые загинули під час Другої світової війни, і я знов-таки розумію, що просто людина без якоїсь мотивації, скажімо, котра не відчуває якоїсь потужної мотивації зсередину, знов-таки розшифрувати мені її дуже важко. Вона тільки така людина, котра вважає, що вона мусить бути тут, тільки займатися тільки цим. Для мене самого це загадка, реально, бо це настільки, це фантастична, травматична праця, важка і інколи навіть небезпечна. То я, наскільки я знаю, тобто вони ж працюють на нашій території і на тимчасово окупованій території, вони намагаються бути, скажімо так, дистанціюватися від обидвох сторін. Вони мусять бути десь посередині, щоб вони могли працювати кругом. І це фантастично важко. І я взагалі не розумію цих людей, правда. Ну я дивлюся, вони для мене герої. Реальні герої.
А що для вас Донбас? Вас щось зв'язує з Донбасом, крім теми війни на Донбасі?
Ну, я жодних коренів там немає на Донбасі. Єдине, що раніше я там багато часу провів, знімаючи для різних видань, саме металургійні комбінати, я порти, там залізничні вузли. Я пам'ятаю, що коли перший раз попав, я взагалі відчув себе на Марсі. Це, здається, був ММК Ілліча, і я жодного разу до того моменту не бачив подібних фактур. Вони мене фантастично вразили, і, можливо, ще і я одразу, я розумію, що як круто можна показати це в кіно, знов-таки це було ще одним поштовхом зосередитись на цій темі, можливо, так.
Да, вот действительно хорошая очень операторская работа и показанные там, кажется, металлургические комбинаты в Мариуполе были съемки, вот была натура такая антиутопическая. 0800-300-403, номер прямого эфира. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я переселенец из Донбасса, и вот у меня вопрос к автору фильма, к режиссеру. Предыдущий дозвонивался до вас из Днепра. Он сказал, что мы можем только победить. И я с ним полностью согласен, и режиссер согласился. Так у меня такой вопрос. Скажите, а почему, когда был Иловайск, я жил, кстати говоря, недалеко от Иловайска, и это было все на моих глазах. И вот когда зашли иностранные войска на территорию Украины, почему не было объявлено военное положение, и страна не стала на военные рельсы? Как мы можем победить, если у нас этого нет? Вот хотелось бы услышать на такой вопрос ответ.
Ну, я думаю, що на той момент не були готові наші політики, не були готові офіцери і керуюча ланка армії до активних дій, тому що вони все життя прожили, скажімо, без війни, там генерали наші всі, вони взагалі... Ну, не готові було до цього, і просто після таких кривавих подій, я думаю, що багато людей змінилося вже по результатам цих подій, і зараз, знов-таки, була трошки, ну, скажімо так, відновилося озброєння армії, відновилась боєздатність армії, а на той момент ми просто не були до цього готові, не матеріально, не психологічно, я думаю, так.
І що слухатель є? Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте. Вот меня зовут Олег. Я вот, я так понял, вы про фильм, да, рассказываете. Но я хочу сказать, что как-то вот живя на вот этой территории, да, не подконтрольно, я не могу сказать, что, ну, много очень утрировано в этом фильме. Я его не смотрел, правда, но, ну, например, что касается воды, ну, нет такого, что прям вода отравлена. И колодцы у нас у людей, и скважины. Ну, нету такого, ни трупов никаких. Где-то, может быть, есть что-то такое, где-то, может быть, и какие-то захоронения есть, я не знаю. Ну, по крайней мере, я этого всего не вижу. Я вода, нормальная, чистая вода в земле, грунтовые воды. Ну, не настолько все. Уровень жизни, да, невысокий, понятно, все. Ну, так, чтобы прям мертвая зона. Ну, да, регион, в общем-то, не богатый.
Ну, поняли, да, Валентина, говорят, ну, что немножко утрируете, вы преувеличиваете.
Ну, я ж не в антиутопию. Мои дії, події нового фільму відбуваються у майбутньому, а екологічні катастрофи, котрі починаються непомітно, їх потім дуже важко зупинити. І, можливо, це все відбудеться і за, скажімо так, різними матеріалами різних аналізів екологів, це все чекає нас попереду.
А ви інтересувались, да, от моделями розвитку экологической обстановки после войны, и действительно это может стать территорией, непригодной для жизни.
Самое так, поэтому я и выкористал всю линию и сфокусовался на ней.
А с кем вы консультировались по этому поводу?
Это переважно, статьи из интернета.
А еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, Харьков, Ирак. Валентин, добрый день вам. Добрый. Валентин, от ви знаєте такого видаючого нашого козака, як це Семен Петлюра. Семен Петлюра сказав, нам не так страшні московські воші, як українські гниди. От і війна в нас іде із-за того, що гнид у нас українських, що вас дуже багато. А питання таке, ви думаєте про цих гнид знімати кінофільм? Медведчук і все ПСЖ. Спасибі.
Так, давайте без обсценної лексики, у нас не будемо цього собі дозволяти. Ну, Валентин, хочете прокоментувати?
Ні, я не готовий. Все ж таки про інших персонажів хочу знімати. Фильмы, дякую.
Кстати, вы планируете еще касаться темы Донбасса, или вот вы для себя закрыли этим?
Не, фильмом? Не, так, ну, в наступном фильме, он называется «Відблиск», також будет конфликт виштовхувати саме від військових дій.
Почему вас держит эта тема? Это самая главная тема сейчас в Украине, как для украинского режиссера?
Так. Я думаю, що не тільки для мене, для багатьох режисерів, це поки триває війна, це буде найважливішою українською темою.
А як ви собі об'ясняєте те, що, ну, успіх фільму, от, побіділ год назад на Венеціанському кінофестивалі, 4 гран-при на міжнародних конкурсах, а зараз його купили, ваш фільм, от, навіть для прокату в європейських странах, що достатньо рідко для українських фільмів, і от, навіть HBO Western Europe, стрімінговий сервіс, можуть люди посмотреть со всего мира за некую плату. Вот с вашей точки зрения, вот касательно кинофестивалей, что шокировало, удивило, покорило жюри? Как вы думаете, почему вот такой успех?
Я не знаю. Ну, по-перше, актуальна тема. По-друге, на тлі, скажімо, такої травматичної теми простіше збудувати потужну драматургію, потужну історію. І далі важливе питання не що саме ти розповідаєш, а як ти розповідаєш. І, можливо, людям сподобалося, критикам сподобалося, скажімо, моя манера, там, як я розповів цю історію.
А були ли якісь вопроси-ответи вот, в цих кінофестивалях? Що у вас спрашували? Задавали ли вопросы в «Они на Донбассе», понимают ли, что происходит вот сейчас в Украине, помнят ли об этом?
Для европейцев, для, скажімо, да, для європейців це, вперше, ну, наша проблема, наша війна, вона дуже далеко відбувається, і вони не розуміють, що ця війна, якщо, ну, якщо не зупинити, скажімо, Росію у нас, вона далі піде в Прибалтику і піде далі по світу, як воно вже відбувалося, і постраждати можуть всі. Я про це казав людям, і з одного боку. З іншого боку, якщо порівняти реакцію глядачів в Японії, да, в котрій триває війна досі офіційно, вона не була зупинена, вона триває вона війна з Росії, і кожен тиждень відбувається пікет під російським посольством, вони геть по-іншому сприймають цю історію, вони відчувають всю трагедію і біль. Вони з великою увагою, з зацікавленістю дивилися це кіно і рефлексували, реагували на ці події, тому що вони пам'ятають свої жертви подібної війни. І тому кругом по-різному сприймали, і завжди якихось таких питань, знаєте, ну, в цілому я мусив всіх запевняти, що це серйозно дійсно відбувається, що це не жарт, що це не перебільшення, що це не є щось звик, хоча це є антиутопія, що це не є нереальність, що це все фактично вже відбувається і буде тільки погіршуватися і подалі.
Тобто документального такого составляющего так. Много в досить вашому багато, фільмі. Це не зовсім художественна фантазія, да? Це розказ о том, що сейчас і відбувається.
Так, досить, все достовірно, тому що, знов-таки, мені б не дали, скажімо, неправдиво зробити цей фільм люди, котрі в ньому знімалися. Це Чорнотюльпан, це патологоанатоми, це військові, це наші герої, котрі були на війні. Вони просто мені не дали б цього розробити.
От герої вашого фільму в основному це бувші воєнні, які пройшли війну на Донбасі, тобто вони і як люди бувші воєнні, і грають вони бувших воєнних після окончання бойових дій, так. І взагалі дуже виглядить дуже мілітаризованим Донбас після окончання війни. От чому в фільмі о будущем Донбасу нет гражданских? Они там вообще остались в этом будущем?
Ну, там взагалі небагато людей залишилося після війни в моїй історії. Там, звісно, є десь поселення трошки далі, там, скажімо, поза межами цієї зони, але зона, котра фактично перетворилася в такий величезний Чорнобиль, котра є закрита для цивільних, з котрою треба ще десятки років працювати, щоб там змогли знову повернутися туди люди. Я розповідав саме про цей шмат землі, котра найбільше постраждала.
Тобто це не преувеличення, там їх дійсно нет, просто гражданських людей. А де вони ділися? Вони виїхали?
Ну, там виїхали, більшість виїхали, скажімо, в більш небезпечні місця на тому ж сході, де можна проживати. Але територія, де відбувалось, ми, так би умовити, уяві, там саме відкритий жорсткий конфлікт, тобто війна, справжня війна, там, то там, звісно, вже ніхто не може жити.
А вас волнует тема гражданских, которые вот находятся по ту сторону линии соприкосновения, их жизни, их проблемы? Или больше вот вас интересует как раз вот военный аспект, да, что с каким грузом, да, останутся сами украинские участники войны?
В этой истории я сфокувався саме на цьому.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло, добрый день вам. Аскания Нова на проводе.
Очень приятно.
А у меня питание до вашего гостя. А скажіть, будь ласка, фільм Андрія Литвиненка «Заповідник Асканія», яке у вас враження? І яке враження у вас від тих персонажей, які участвували в зйомках?
Ну, от у нас вже Q&A починається радіо.
Я, на жаль, не подивився ще досі цей фільм. Я чув про нього, бачив трейлер, але, на жаль, ще не було можливості подивитися.
Ді що, слушатель є? Здравствуйте, откуда ви?
Це я?
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Доброго вечора, шановний панство. Віктор з Харкова. Було анонсовано, що два дні буде цей фільм в доступі в інтернеті, в онлайні, але я все перерив, ніде не було. Чи не зможете ви сказати, щоб ми могли судити, вже саме подивившись цей фільм, коли буде доступ в інтернеті, в кінотеатрі, ми зараз якось не дуже ходимо.
Поки що не можу відповісти на це питання, ну ніби на сайті Одеського кінофестивалю було анонсовано, що він буде до 11 числа, сьогодні, я дивлюся, сьогодні 9 жовтня, ще мусить 2 дня, пошукайте на сайті, може ви не знайшли його в міжнародній програмі, International Competition мусить бути, а прокат кінотеатральний починається з 5 листопада. Коли він буде, коли фільм буде показан на платформах, на VOD-платформах, поки що не можу сказати. Думаю, що після театрального, кінотеатрального прокату не задовго.
Ну, от призываем идти все-таки в кино, потому что очень красиво снят фильм, и посмотреть лучше его, конечно, на большом экране. Валентин, вот в фильме еще проапеллирую к героям. Сотрудник Международной экологической миссии, один из героев вашего фильма, говорит, что Украина вот обращается к герою, говорит, что Украина за 10 лет очистила регион от советских мифов, но получила отравленную землю, которая вот с ее точки зрения никогда не очистится, и тут жить не стоит. А вот меня заинтересовало, как удалось победить мифы? Что имелось в виду, очистила регион от советских мифов? Как вы это видите? Потому что действительно во многом, ну вот многие обозреватели говорят, что это цивилизационное, мировоззренческое столкновение сейчас на Донбассе. То есть война это только то, что выплескивается наружу, а до этого это все существовало, и Донбасс вот многие называют заповедником вот этих советских мифов. Сейчас на оккупированной территории сталинизм настоящий процветает, воспитываются дети вот в таком же духе, в милитаристском. Как вы видите очищение региона от советских мифов?
В моєму історії, в моєму світі, котрий я змоделював в своєму фільмі, це відбулося руйнацією території. Фактично руйнацію території. Тобто, фактично, щоб очистити цю територію від міфу, її потрібно зруйнувати. На жаль. На жаль.
Какой-то позитив. Дайте нам, пожалуйста,
позитив є в фіналі фільму «Любов переможе все». Фактично, що і відбувається, мій герой зустрічає таку ж травмовану людину, і вони між ними з'являється любов. Це єдине, що може їх втримати на цій території, бо логічного, скажімо, я сам для себе не знайшов, що саме ще може їх втримати, крім любові на тій території.
Ну, давайте на этом и закончим. Призываем вас пойти таки в кинотеатры с 5 ноября. Фильм «Атлантида» Валентина Васяновича будет в прокате украинском. А, Валентин, еще пару вопросов о оскаровской кампании. Как это будет выглядеть вот в эпоху коронавируса? Как вы будете промотировать ваш фильм в Америке для жюри?
Я думаю, що по-перше, ми зосередимось на якійсь онлайн-промоції, і поки що не зрозуміло, чи будуть відкрити на той момент кінотеатри в Америці, тому ще вони і самі не розуміють, як будуть розвиватися події, але я думаю, що якщо не буде можливості саме в кінотеатрах вийти, то будуть запропоновані якісь інші інструменти, наприклад, для онлайн-перегляду. І, ну, все, як завжди, преса, перегляди, спілкування, конференції, знов-таки конференції з допомогою Zoom. Ми вже мали, скажімо, не на Оскар, ми на Золотий Глобус подавалися, і нам пощастило, ми попали в такі серії показів онлайн. Це відібрали 16 чи 24 проекти з сотень фільмів, і ми туди попали, і академіки, ну, тобто члени International Hollywood Foreign Press Association, вони вже подивилися наш фільм, і це дуже добре, і вони, бачите, вони шукають якісь інструменти, щоб все ж таки донести до, провести ці події.
Це ваша не перша оскаровська кампанія?
Це друга оскаровська кампанія, перша була з фільмом «Рівень чорного», там у нас було набагато менше шансів попасти, скажімо, там в шорт-лист хоча б, але з «Атлантидою» дуже великі шанси, тому що у нас є перемога на фестивалі класу А, у нас є відгуки Голлівуд Репортер, іншої там професійної преси міжнародної, у нас є дистриб'ютор американський, тобто фактично у нас всі є складові перемоги.
Желаем вам победы вот, от Украины в Оскаре. Вот, время сенсации, да, сейчас. Это был Валентин Васянович, украинский режиссер, автор фильма «Атлантида». Напоминаю, с 5 ноября она выходит в украинский прокат. Также, вот, как мы сейчас слышали, можете посмотреть еще онлайн 2 дня на сайте Одесского международного кинофестиваля. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
столице Кыргызстана, Бишкеке, 5 октября начался бессрочный митинг против результатов парламентских выборов, согласно которым единственная оппозиционная партия «Бутун» «Единый Кыргызстан» набрала лишь чуть более 7%. Участники требовали аннулирования итогов голосования и проведения перевыборов. Между протестующими силами безопасности происходили столкновения. Им удалось захватить здание парламента. О революции в Кыргызстане и чем нынешние события в этой стране схожи и разнятся с событиями в Украине, рассказывает политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, видеоблог «Точка зрения».
Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Коли 2005 року у Киргизстані відбулося перше повстання проти влади багаторічного президента цієї країни Аскара Акаєва, до Бішкеку прибули міністр закордонних справ України і Грузії. Те, що відбувається у Киргизстані, здавалося продовженням так званих кольорових революцій на пострадянському просторі. Підкреслювало, що Киргизстан – це справжня демократична країна на тлі сусідніх автократій, яке створювало перспективи для розвитку вільної економіки, реального політичного життя, свободи медіа у цій країні. Але що відбулося потім? Наступник Аскара Акаєва Курманбек Бакіїв, один з лідерів повстання, позбувся влади в результаті нових виступів громадян. І знайшов притулок у Білорусі Олександра Лукашенка. Алмаз Атамбаєв, який став президентом внаслідок цього наступного повстання, зробив все можливе, щоб його опоненти не мали навіть шансів перемогти на наступних президентських виборів. Ці вибори відбулися. Однак спадкоємець Атамбаєва Сооронбай Жээнбеков після цього запроторив колишнього президента до колонії. Звідки його зараз звільнили прихильники. І от тепер вже проблеми у самого Жээнбекова, якого звинувачують у фальсифікації парламентських виборів в Киргизстані. Чи можна вважати такий розвиток демократичним на тлі президентів країн Центральної Азії, які правлять по 25, по 30 років і залишають владу тільки коли мова йде про почесні похорони або про якогось наступника, який буде тільки умовним керівником держави? Навряд. Адже будь-який новий президент Киргизстану робить все можливе, щоб зберегти систему, яка залишається йому у спадок після попередника. А люди, які виходять на вулиці, якраз намагаються цю систему демонтувати. Якраз вважають, що в країні не все гаразд. І з свободою економіки, і з корупцією, і з вільними медіа. Їх використовують тільки в ці дні, коли відбувається повстання. Коли повстання закінчується, киргизькі клани знову починають ділити між собою владу і ворогувати. Нічого не нагадує. Не нагадує ту ситуацію, яка вже вкотре відбувається в Україні після українських майданів. І тут треба підкреслити досить просту річ, яка є важливою як для України, так і для Киргизстану, так і для всіх країн пострадянського простору. Демократія – це не засилля кланів, олігархів і корумпованих чиновників. Це зміна влади, яка дає можливість громадянам контролювати його. Але для цього у самих громадян мають бути погляди на майбутнє, а не сподівання на чергового месію, який дозволить їм після повстання не брати участь у розбудові держави і просто стежити, як їм роблять добре. Очевидно, що у громадян Киргизстану не виходить так стежити вже вкотре, як і у громадян України. Хай щастить!
Переселенец Сергей Кензиерский через суд добился выплаты пенсии по инвалидности за 6 лет войны на Донбассе. Мужчина 5 лет прожил на оккупированной территории. Говорил, не мог выехать из-за ухудшавшегося здоровья и финансового положения. А когда переехал на подконтрольную Украине территорию, получил отказ от пенсионного фонда в выплатах. Бюрократическая и судебная волокита длилась более полугода. Наконец, суд признал правоту пенсионера. Правозащитники называют дело Сергея Кензиерского беспрецедентным. Украинский суд, опираясь на международное право, принял во внимание документы МСЭК, которые были выданы человеку на неподконтрольной территории, посчитав, что их непризнание привело бы к еще более серьезным нарушениям прав человека.
54-летний Сергей Кинзиерский родился и вырос в поселке Ивановка на Луганщине. Работал механизатором. Рассказывает, до начала боевых действий на Донбассе он был активным участником проукраинского движения. Возглавлял казацкое объединение, организовывал патриотические фестивали. С началом войны на Донбассе они с супругой оказались перед вопросом, как выехать на подконтрольную Украине территорию. К тому времени Сергей уже имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание и инвалидность. Состояние мужчины ухудшалось. Денег на переезд не было. Семья решила остаться в родном селе. Рассказывает Сергей. Жили с того, что давало приусадебное хозяйство.
Два месяца я взагалі слишком не вставал. Ну а там же, разумеется, Майдан. И сразу у нас началась вот та ситуация, что пришли вот эти братки. Два раза выводили на розстріл мене с дружиною. Ну, потому что позиция у меня життєва така. Ну, можете себе уявить, что я там пережил.
В 2019-м, говорит Сергей, жить в оккупации дальше стало невыносимо. Они с женой решились на переезд в Днепр к дочери в ее маленькое съемное жилье. Тогда и стал вопрос о получении пенсии по инвалидности. Сергей говорит, в отличие от многих пенсионных туристов, за время проживания на неподконтрольной территории он не получил от государства Украина ни единой копейки. Однако пенсионный фонд дважды отказал ему в возврате невыплаченной пенсии и в возобновлении выплат, опираясь на пропущенный 5-летний срок для обращения.
Я кажу, что ну, вы что, ну, в меня дурня лепите, я что, скоро хотел до вас приехать. Я кажу, приехал из зоны боевых, не то, что там мои права были порушены, знущание было надо мной.
Переселенец говорит, чиновники фонда требовали от него оригиналы документов, которые находятся на оккупированной территории, хотя в электронном пенсионном деле все эти справки были. Тогда мужчина с помощью правозащитников обратился в суд. Днепропетровский окружной суд принял сторону переселенца и установил, что мужчина не мог покинуть родной дом по состоянию здоровья и из-за войны, и пропустил 5-летний срок обращения. Юрист правозащитной группы СИЧ Виталия Серебрянская, которая помогает переселенцу, говорит, право на социальную защиту является одним из основополагающих прав и свобод человека. Правозащитница поясняет, в случае луганского пенсионера суд применил намибийские исключения, сформулированные в решениях Международного суда ООН и Европейского суда по правам человека, а именно принял во внимание документы МСЭК, которые были выданы на неподконтрольной территории, поскольку их непризнание потянуло бы за собой еще более серьезное нарушение прав человека. Виталія Серебрянская.
Тут це стосував практику Європейського суду з прав людини і визнав ці документи, тому що вони забезпечували право пенсіонера на майно і на соціальні виплати.
Суд признал действия Главного управления Пенсионного фонда в Днепропетровской области противоправными. Радио «Свобода» готовит информационный запрос в это ведомство. Между тем, юрист Виталия Серебрянская говорит, что случай Кинзиерского первый в Украине и может стать примером для украинских судов в решении похожих споров. Сейчас Сергей Кинзиерский ожидает поступления отсуженных средств. Он мечтает купить дом и продолжать лечение. Юлия Рацибарская для «Донбасс Реалии» из Днепра.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Минский центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина после президентских выборов в Беларуси печально прославился на весь мир. В нем жестоко избивали и пытали людей, задержанных на акциях протеста. Бывшие арестанты рассказали журналистам телепроекта «Настоящее время», как устроен самый страшный изолятор Беларуси.
Это мои вещи, которые я специально не стирал и никуда не убирал после Окрестина.
Алексей Валюк был задержан 10 августа. Провел в изоляторе на Окрестина 4 суток. Именно в эти дни силовики отличились особой жестокостью. Задержанных сильно били. Впоследствии многие заявили о пытках. У Алексея фотографическая память. После Окрестина у него сохранилась не только грязная, пропахшая потом одежда, но и рисунки. Вместе с ним мы можем зайти за ворота страшного изолятора.
Ворота, если открываются, первое, что вы видите, это площадка с там, 2 скамеечки, стол. Это место для курения сотрудников. То есть туда как задержанных, заключенных, арестованных, содержимых, там туда их не выпускают на прогулку.
Мало кто из арестантов изолятора на Окрестина может описать этот двор. Во-первых, многих привозили ночью. Во-вторых, не давали осматриваться. Силовики, одетые в маски балаклавы, требовали, чтобы задержанные смотрели в землю. Во дворе, примыкая к главному корпусу, находятся стаканы, блоки временного содержания без крыши. Именно туда, по словам Алексея, поместили первых задержанных. Стакан – помещение площадью 4 на 5 метров. Наверху сетка, стены серо-зеленые, в полу есть отверстие для сточных вод, туалета нет.
Часов, наверное, через 17, там, примерно к концу первых суток, нас первый раз вывели в туалет, выводили нас группами по 14 человек. Ну, учитывая, что нас было 80 человек.
80 человек в помещении 4 на 5 метров. Здесь первые задержанные провели около 30 часов. По словам Алексея, в туалет первый раз всех сводили часов через 17.
К концу 30 часов стояния мы уже друг на друга просто там ноги накладывали, договаривались, там кому-то на кроссовки ложились там головой, просто чтобы так вот в позе эмбриона полежать пару минут.
Поверху стакана ходили охранники с автоматами. Внутри были установлены камеры наблюдения. После 30 часов в стакане задержанных повели в основное здание изолятора. Коридор с красной полосой на стене запомнили все задержанные, которых доставили на Окрестина.
В этом коридоре мы провели где-то час, может быть, полтора. Оттуда по очереди вызывали на досмотр. Мы были только в мужской компании, соответственно, нас проверяли мужчины. Не знаю, как у девушек это происходит.
Девушка вышла сотрудница и по одной стала нас заводить в комнатку для досмотра. Там на очень холодном полу надо было снять с себя всю одежду. Ощупывали, если бюстгальтер с косточками, его снимать. То есть нельзя с собой принести даже этот предмет гардероба. Если без косточек, то просто ощупывают очень детально грудь. И потом, получается, нужно снимать и нижнее белье, то есть трусы тоже надо снимать.
Алексея Золотарского и Екатерину Андрееву задерживали в сентябре. Золотарский провел на Окрестина 2 суток, Андреева 3 дня. Такой жестокости, как Алексей Валюк, они не видели. Но оба описывают дни на Окрестина как непрерывное унижение человеческого достоинства. Задержанный, попавший на Окрестина, должен быть готов к железным нарам, худым матрасам, пропахшим одеялам и отсутствию средств гигиены. Катерина Андреева говорит, что ей выдали набор Красного Креста, в котором были зубная паста, щетка и прокладки. Но у некоторых ее сокамерниц этих наборов не было.
Не у всех получается с собой пронести прокладки, передачи задерживают, и поэтому вот остаются без гигиенических средств девочки. Например, у одной начались критические дни вечером, а ей сказали, ну, утром придет фельдшер, даст тебе прокладку.
Герои этого сюжета прислали рисунки своих камер. Камера Алексея Золотарского. По периметру стоят нары. Посреди комнаты привинченные к полу столы и скамьи. На окнах решетки. В камере есть раковина и туалет. Стены желтые. Рисунок Катерины Андреевой, но от руки, выглядит примерно так же. А вот Алексей Валюк нарисовал вид изнутри. У него была 5-местная камера, куда затолкали порядка 40 человек. Тяжелое впечатление у всех задержанных оставили туалет и еда. От туалета, по словам бывших задержанных, исходит удушливый запах фекалий. В таких условиях тяжело принимать пищу. Впрочем, еда на Окрестина сама по себе испытание.
Кормили в основном очень жидкой, безвкусной кашей. Ну, к ней что-нибудь шло. Либо рыбная котлета такая с костями. Либо на обед полагался еще суп. Но в основном еда была такая очень жидкая, безвкусная и много черствого хлеба.
Единственное, о чем люди после Окрестина вспоминают с добрыми чувствами, это сокамерники. Журналисты, айтишники, студенты, бармены, кого только не было, спасало общение.
Мы придумывали какую-то концепцию, например, почему нас так долго не рассаживали по камерам, потому что это реалити-шоу, у нас в помещении было 2 вот так вот камеры с 2 сторон, и мы играли в «Дом-2».
Алексей Валюк вспоминал, как играли в шашки, сделанные из бумаги, на клетках, вырезанных в деревянной скамье, а у Катерины Андреевой в тюремном блокноте остался рисунок сокамерницы – цветок, который пробивается сквозь асфальт. Ольга Бешлей, «Настоящее время».
Закладка. Открываем Донбас.
Єдиний спосіб щось змінити – це взяти автомат або перо. Є зброєю усе, що не звергає, було б кого, було б що. Порожнє місце свято не буває, такий не чув Господь за рідний край. А я чогось борюсь, когось змагаю, чи боговірним вмерти забажав. Анатолій Лупеніс.
Запомни эту страницу.
По прогнозу
прогнозам синоптиков, завтра, 10 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 17 до 19 градусов тепла. В воскресенье, 11 октября, на Луганщине и Донеччине будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 20.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. И всю эту неделю для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, вы можете слушать нас в прямом эфире на радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио» и «Вільному радио». Наш проект присутствует в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». И мы есть во всех популярных социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас там, можете связаться с нашей командой, предложить темы для разговора в студии или сюжеты, которые сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – это наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звоните 7 дней в неделю, круглые сутки, дождитесь звукового сигнала, после этого говорите. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».